Ну, давайте начинать традиционно с вопросов, пока потянутся люди. А то время еще перевели, тут такое. Накладки получается. С любым. Нет правильного настроения. Насчет джапа сказано, что нет строгого правила повторения святых имен. Нет строгого правила молитвы. Главное, чтобы это было искренне. Если я в грусти, мне плохо, я там каюсь во всем, значит, в этом я и должен читать. Если мне радостно, слава Богу, все, что так, что все так хорошо, лучше, чем я заслуживаю, с этим настроением. Правильное настроение – это то, которое у меня есть. Неправильное настроение – это лицемерное настроение. Я так, сейчас я приведу себя в чувство. Вот естественно, вот какой я есть, вот в таком и читай. Нет, я сейчас настроюсь. Типа Господь не знает, что у меня сейчас в голове, да? Сейчас раз пришел там, или как перед кабинетом, галстук поправил, сейчас я к начальнику зайду. Он так знает.
Я слышал, что там вот Тарсунов так даже говорил, что надо читать, как будто вот ребенок
ищет. Да.
Ну, разные есть. Я могу поделиться то, что мне говорили, то, что я сам. Один говорит, вот я представляю, что я завис над пропастью, на одном пальчике сейчас сорвусь, и там, Господи, и вот так вот. Бывает. То есть, ну, когда взываешь о помощи, и хочется, чтобы же услышали, а если говоришь просто там, ну, такая молитва так, Господи, там, презри на меня, вот так вот, так, зеваешь иногда, ну, висишь, когда так там люди ходят, они же не услышат, да? Вот. Другой говорит, а я в таком настроении иногда бываю, как будто меня плита придавила, и что меня вообще никто не слышит, только Господь может услышать. Кричит. Ну, в общем, по-разному. По-разному. Одному стыдно, одному... Но это должна быть какая-то эмоция. Категорически нельзя молиться, читать джапу. В имперсональном настроении, это когда все равно такое, в механическом. Почему? Потому что молитва в имперсональном настроении, ну, в монотонном, в механическом, она усиливает влияние материи на человека. То есть все материально усиливается. Духовное начало не просто не растет, а наоборот оно так завивается. Вот. Эмоция должна быть. Любая, но эмоция. Потому что это показатель жизни какой-то. Если просто холодная рациональная логика, ты в этот момент просто не живой. Вот. А молитва – это очень серьезная духовная практика и повторение святых имен. Вот есть целая группа в Америке, которые они не в традиции, не в религии. Они взяли вот эту махамантру. Просто у них вся практика, они собираются, кто чем занимается. Ну, собираются там на стадионе, потом вместе покричали, ушли. И так где-то раз в неделю собираются. И все. Так у них показания здоровья, интеллекта, и, ну все, что хорошо, повышается. То есть эта практика серьезная. И если практикуешь в каком настроении, она усиливает то, что тебе есть. То есть будет усиливать не жизнь, а жизнь она разная бывает. И в скорби, и в радости. Главное не в равнодушии. Равнодушие это не жизнь. Даже горе человека убитый, это тоже жизнь, это тоже нормальное переживание.
Еще вопрос.
Да.
Вот в романе я обратила внимание на фразу, что после того, как все хорошо закончилось, Рама отправился на небеса, мстит от матери земли. Почему такая благочестивая жена как бы не вознеслась на небеса вместе с ним?
Ну, здесь имеет значение принять внимание, что за время тогда было. Рамаяна, это сколько там, 3000 лет, ну, давненько, в общем, было. И тогда, если жена побывала одна в доме там чужого мужчины, от нее просто отказывались. А поскольку она была у этого, он понимал, что она невинна и все, но по законам того времени. И в Махабхарате есть подобная такая вещь, когда эта вещь послужила причиной смерти Бхишмадевы, практически бессмертной. То есть он мог умереть, когда захочет. одна женщина обиделась на него за то, что не взяла ее в жены. Не знаете историю-то? Да. Он просто поехал добывать невесту, не для себя даже, не для себя. Отвоевал ее, привез, а тот говорит, ну извини, а мне, в общем-то, не надо. Он повез назад, а тот жених сказал, и она уже была у чужого мужчины, все. И тогда это говорит, я там пишу Мадеву, ну что, теперь куда мне деваться? Ты виноват в этом во всем. Теперь ты ими бери жены. А он говорит, а у меня, извините, целибат. Вот. Но она его и прокляла. И сказала, я тебя убью. И она убила его. Она рождалась несколько раз. Родилась, умерла. И дошла до такой стадии, что этого человека никто убить не мог, теоретически, на всей земле. Эта женщина его убила. Она так цель себе поставила, отомстить. Вот, и... То есть, ну, это было такое время. А Господь Рама, это же еще раньше было, там еще было строже. Просто то, что это совсем недавно, вот кто-то видел, не видел, а слышал. Вообще-то фильм такой есть, «Метель» Пушкина. Смотрели, видели, слышали, читали, учили в школе. Вот, помните там сюжетик какой? Сюжетик. Это же вот, это не 3000 лет назад, не 1000 лет назад. Это просто метель, это кто-то что-то заболел с температурой, и там надо было срочно кого-то повенчать. И невеста и жених друг друга и не видели вообще. Потому что что-то считал, она ли его умереть должна, и он тоже, а ему все равно было. Это было в метели, они, ну кто-то помнит это, да? Классика. Классика. Это не Махабхарата, это вот, было в России. В России это Пушкин описывал реальные события. Их повенчали, и все, они больше друг друга не видели. И потом, через пару лет, там, эта дама выздоровела, ну, дворянка какая-то, поселился какой-то там граф или что-то. Они влюбились друг в друга, и вот и все думали, как они подходят друг к другу, ну как они подходят. И все видели, что ну, она думала, когда же он будет ну, объясняться. И он пришел и говорит, я очень вас люблю, но жениться не могу. Я обвенчанный. Никто ж не знает. И было это формально сделано. Но люди, она говорит, так это были вы? Это, кажется, он с ней обвенчался. Ну и все, там конец фильма, все хорошо. Вот. Или Дубровский, помните? Ну, Дубровского-то знают, да? Она пошла, повенчалась там с этим, со стариком. Этот Дубровский, который пришел, освободил, его ранил этот. Она говорит, поздно, я венчана, все. Люди понимали, что это такое. Вот. Ну, сейчас насчет семьи вообще никаких правил нет, поэтому и семьи нормальной нету. Брак держался, и дети нормальные рождались именно вот на вот этих правилах. Несоблюдение малейшее на детях сильно отражается. Сейчас учет. Ну, да. Вообще это считается Рама и Сита, это пара неразлучная. Вот есть ну вот как бы это одна и та же личность, она воплощается. Вот есть Рама и Сита, Господь пришел, да? И вот у него есть такая вечная супруга. И Господь приходит под разными именами, в разном облике, в разной форме. И супруга, соответственно, но это одна и та же личность. Да, то есть она не то, что вот она все равно с ним от него никуда.
Это хорошо.
Да, и говорят, если медитировать на божественную чету, ну, в любом варианте, да, то в голове появится идея насчет собственного брака. Что в нем так, что не так, и брак стабилизируется, и там все хорошо. Вот. Мы копировать этот брак не можем. Мы про браки говорили, что есть допустимых для человека 5 типов брака, всего их в мироздании 7 считается, но вот 5 допустимых. То, что остальное, это развод называется. И медитируя на вот этот вот первый брак, который в эти 5 не входит, мы поймем, какой же брак у нас. Вот. И тогда правило, тогда появится, есть такое понятие, как вот предназначение. И брак, он тоже предназначен для чего-то. Предназначен. Если я вхожу в свое предназначение, я живу не напрягаясь. Не напрягаясь. У всех животных есть свое предназначение, они его знают, потому что ну, инстинкты им показывают безошибочно, инстинкты не ошибаются. У человека инстинкты атрофированы, за это ему дана взамен как свободной воли, чтобы сам решал. Потому что человеческая форма жизни это ну, тамбур между этим миром и тем миром. Тамбур. Форма Бога, он говорит. Кандидат, можешь прийти ко мне? Можешь прийти. Но мне нужны только добровольцы. Не по инстинктам. Вот. И если человек нащупывает свое предназначение, которое в нем есть, вложенное, он его не придумывает, тогда он живет как? Ну вот как кошка с бумажкой играет. Видели, да? Или как заяц, не напрягаясь, бежит. Или рыба, не напрягаясь, плывет. Никаких проблем тогда нет. И с браком то же самое. У каждого брака есть свое предназначение. Есть предназначение. Предназначение есть у всего. У всего. У травинки есть предназначение. Если даже у травинки есть предназначение. То есть Господь ничего не творит без цели. Да, там реинкарнация, карма, все это есть. Но Господь на это все как руку свою, накладывает еще цель. И эта цель, чтобы это джива, существо, душа, имела шансы спастись. Эта цель, это вне вот этой кармы, вне вот этого всего предназначения. Он говорит, вот если отыщешь вот это то, что я тебе говорю, ну, совесть тебе подскажет, в общем, что это. Больше никто не подскажет, ни книжки умные, никакие гуру тебе окружат, не подскажут. И вот в браке то же самое. У брака есть предназначение. Предназначение – это не удовлетворение собственных чувств, покататься на воздушном шаре или там совершить кругосветное путешествие, в Лувр зайти, например. Нет, это не предназначение. Это даже не мечта. Вот мы как испортили слово «любовь», так испортили слово «мечта». Это не является мечтой. Мечта – это нечто большее. Мечта, если она осуществляется, не только я буду улыбаться, все будут должны в шоке быть, если моя мечта сбывается. Потому что мечта, но от Бога. Мечта это съездить в Лувр или покататься там где-то там, на этом же шаре, это не мечта, это желание. Мечта это ну, слово более высокое, оно ну, больше объемлется. Это вообще другая категория. Да, и оно не для себя. Когда ты это делаешь, это всем сразу становится заметно. А так ты сам себя удовлетворил, и все. Вот, ну, я как турист еду, вон еще куча едет. Ну и все. Просто потребитель. Как потребители мы очень похожи и неинтересны друг другу. Совершенно неинтересны. Потому что и это не может быть предназначением. Построить дом, как там, построить дом, вырастить дерево, там и все, да. Ну, каждый построил дом, вырастил дерево. Ну, это просто так, по минимуму сделать, чтобы не просто так топтаться. Дхарма называется. То есть, ну, без этого нельзя. А предназначение – это то, что только у меня и больше ни у кого. Нет двух разных предназначений. Нет двух разных, нет двух одинаковых. Все остальное просто назавидовано. Если я стремлюсь, если у меня цель такая, это я о браке говорю. Брак тоже имеет смысл. И он тогда только нормален, когда оказывает какое-то влияние, может быть, давление, может быть, я не знаю что. Ну, влияние оказывается на окружающих. Поэтому, ну, как минимум, должно быть много друзей, ходить в гости как-то, да, ходить в какие-то общества, чтобы там пара супружеская, там так. А просто дом, мой дом, моя крепость, это, ну, один брак еще может под это подойти, это, ну, все знают это, да, пять типов брака знают, я не буду повторяться. Как вот это Ямарадши Ями, это брак, который, на котором держится традиция. традиции, они сами в себе, муж с женой могут находиться бесконечно любое количество времени, не разлучаются никогда, не надоедают друг другу, единственный брак. Все остальные, они где-то что-то делали, потом раз пришли, вечер провели вместе и все. И опять остальные не могут. Вот только вот эти могут обходиться, ну, в кругу своей семьи и все. А остальные, ну, это тоже предназначение. На них династии всякие держатся, традиции соблюдаются. Они как бы такие, ну, как консерваторы, тоже нужно. Нужны аккумуляторы, нужны консервы, да, нужны такие вот в мире. Во всех. Вот. И поэтому найти вот это свое предназначение, это самое сложное. Все остальное? Да, все остальное пойдет само по себе. Тогда мне уже не надо будет задавать никому. Это у меня будет получаться, и ко мне будут уже приходить и задавать эти вопросы. Да. И с каждым этим, и на каждый вопрос, когда я буду, получится такой непрерывный поток, когда будут тебя спрашивать, ты будешь получать новый ответ, которого не знал раньше. Не то, что я вот выучил наизусть, и теперь, пожалуйста, прылся. Ну, и это если я на своем месте. Если я на своем месте, если я в предназначении у человека, или у семьи, или у организации, или у страны, ну, страны навряд ли в наше время, вот, присутствует сад Читтананда, вечное знание блаженства. Он не беспокоится, этот человек, организация или так далее. О безопасности, чит это вечность, о безопасности не беспокоиться. Не потому, что там кругом секьюрки ходят, потому что если человек находится в предназначении, это предназначение его и защищает, его сам Господь защищает. Потому что он не обо чем занимается, а по плану Божьему. Если кто-то даже приблизится к этому человеку, тот даже может ничего не оборачиваться, ничего не будет ему. Ананда, наслаждение есть, конечно. И чит, знание. Это не знание всей Вселенной, а знание своего пути. Я иду, я знаю, что я делаю. Если кто-то подошел и что-то спросил, я тут же сказал, потому что это автоматически как-то входит в мое знание. То есть не надо уже. Вот и все. Но главное дойти до этого состояния. Дойти до этого состояния. Еще вопрос. Нет вопроса, да?
Мелкий вопрос, он такой коротенький. Вот в любых традициях, когда люди заходят в парк, то есть, ну, положим, в японском, идет склонение головы и немножко очень даже бунту вообще. Ну, православные там обычно, они очень почему не понимают, с мусульмане, в общем-то, на колени мужская, в общем-то, через колени, ну, сахасрара чуть ли не в пол. Предположим, ну, вайшнава там тоже на пол и руки на руки. То есть эзотерический смысл, в общем-то, это обмен энергии получается в таком месте, или каким образом?
И ниже травы, лежащие на дороге.
Есть такая наука или практика, когда, знаете, вот пальцы какими-то вот скручивают как-то вот так вот, это мудра. Вот мудра есть не только у рук, а у каждой позы это тоже мудра. Мудра. И в каждой позе заложено определенное как бы, настроение, что ли. Например, вот, чтобы, ну, как бы ближе к жизни. Вот же был такой Нарбеков, он написал «Опыт дурака», если кто-то читал, может быть, да? Достаточно известная книжка. «Опыт дурака», он там описывает такую вещь. Какой-то гуру в горах высоко, даже не гуру, там целый ашрам, храм. Даже не храм, а точнее сказать монастырь. И вот туда всякие болезные ходят. И когда оттуда выходят, у них болячки почему-то проходят. И единственная практика, которую они заставляют эти монахи заниматься, они не просто так там даром это тело свое занимают, они там дровишек наколол, там это, ну что, ну так сильно не нагружают. Но в обязательном порядке они должны ходить ровно, то есть осанка должна быть вот такая вот. И хоть тебя хоть как крючит, ты стараешься вот как-то вот так вот. Это обязательно. И монахи здорово следят. Если ты там согнулся, они там подходят и палкой тебе. Бах. И второе, улыбаться должны. Вот весело тебе, не весело, должны вот так вот, чтобы все зубы были видны. Если зубов нет, чтобы десны были видны. Вот. Если кто-то устает улыбаться, они наказывают. И вот они ходят. И просто от осанки и от дурацкой улыбки люди выздоравливают. Почему? Потому что есть такая книга, вот она у меня была, куда-то вот делась, кто-то взял почитать, «Язык жестов», который, кстати, в КГБ, ФБР изучали, вот разведчики. То есть по человеку, как он сидит, то есть... Видно, что он думает. Видно, что он... Вот был такой сериальчик какой-то, что-то про ложь что-то такое, да? И там по мимике, да? Вот есть физиогномика. Это ну, целая наука, раз она есть. Вот если человек руки вот так вот за голову и слушает тебя, это означает, ну давай, давай, может быть, ты когда-нибудь станешь таким же умным, как и я. Если человек, то есть он тебя не слушает, он внутренне смеется над тобой и не принимает ничего. Если человек вот так вот тебя, значит то, что ты ему говоришь, ему это, ну, как минимум неприятно. Он закрывается, когда руки вот так вот. Нет, закрытия много, да. Если человек хочет усилить себя, например, если поругаться, то руки надо в бок воткнуть вот сюда. Так ругаться, ну, так энергетика, да, ты можешь там, потому что здесь находится чакра Манипура, вот, и отсюда там это ахаратное карате даже такое есть. И без всяких, никто не знает, какое ахаратное карате, он берет вот сюда, и изо рта такое летит потом, только угинайся. Вот, понимаете? То есть, да, и... И мы без всяких вот этих наук уже по виду человека можем определить, он веселый или жизнерадостен, или там что-то его прибило по жизни, да? Вот. То есть если прибило по жизни, он вот в таком согнутом состоянии, и в этом согнутом состоянии энергетика так закольцована, что вот этим мыслям таким, что, ну, упадническим, они там развиваются очень хорошо, и там весело. Ну, или как... Вот. А когда человек вот так вот искусственно распрямился и улыбается, оно, вот этот знак вопроса, не помещается в этой форме, просто не помещается. А от вот этих негативных, а это ненормальное состояние, это аварийное состояние, когда человеку ну, просто не очень хорошо, сначала это по настроению, а потом это на физиологию переходит. И вот когда он ставит себе позу, вот это мудро. Одним словом, вот эти всякие поклоны, это тоже мудрые, и в этом состоянии, это как подготовительное состояние, чтобы перед приемом вот той информации. Потому что, ну вот не покланялся ты, а потом тебе, что ты слушал там эту лекцию или проповедь, что музыку слушал одинаково. То есть ты ее не приемлешь. Поэтому вот йога, знаете, йога, Яма-ньяма, пранаяма, асана, асана, асана. Почему вот эти, вот они выкручиваются там в дулю такую? Не просто так. И потом достигают таких вещей, что такое у них тело человеческое, они могут там на ледник сесть и растопить его там, и не замерзнуть, и все. А просто вот тело выкручивает. Ну, не просто так. И поклон это самый простой, доступный, что я готов чему-то научиться. Чему-то научиться. Потому что если человек внешне приходит, и внешне он, ну, не внешне, скорее, внутренне, не может оказать почтение, если почтение не оказывается, знание, оно перетекает сверху вниз, как вот водопадик такой. Если я пришел так оценить знание такое, не такое, оно мне не принесет пользу. И поэтому вот это кланяются для того, чтобы Вот. Да, и чем, ну, чем больше возвышенная личность, она понимает эту структуру, эту, и они кланяются, дандават называется, как палка переводится, просто вот так вот к земле прижимаются, вот так вот плотненько. То есть ниже травы, ниже соломы, лежащей на дороге. Вот так вот. И после этого они еще сомневаются, и потом боятся проронить там слово. Поза имеет значение. Не первостепенное значение, не первостепенное, но имеет. Потому что имеет значение все, в разной степени.
Ну, в разных традициях это по-разному.
В разных традициях, а разные традиции, они преследуют немножко разные цели. Да, немножко разные цели. Так же, как мудрые преследуют разные цели. Это там, это, чтобы почки исцелились, это там, чтобы там что-то насморк прошел. Вот так и разные традиции преследуют немножко разные. Там есть акцент. Акцент. Разные есть разные варианты духовной практики. Это называется разные религии. И они не просто, что они не успели сговориться и по-разному, а потому что разные духовные практики исправляют разные пороки. То есть для одной болезни надо такую таблетку, для другой другую таблетку. И там немножко небольшая разница есть. Но есть общие, называется общие оздоровительные. Это просто молитва, например, да? Это как условие. Потому что пост и молитва – это не уже не лечение, потому что нормальный верующий человек, здоровый, счастливый, он что-то все равно постится и молится. Если бы мы молились и постились, все равно в какой традиции, как, но если бы это мы делали, у нас бы других, именно отсутствие этих двух вещей порождает невообразимое множество всяких недостатков, пороков и отклонений. И потом нас сама жизнь приводит именно к какой-то деноминации, которая нас вылечит. Мы на нюх ее узнаем, примерно как кошка траву ищет, вот, например. Нам это нравится, потому что есть... Ну, лодырям нужно много знаний. Лодыри, они... Что хочешь делать, только ничего не делать. Значит, вот книжки вычитать, там, это узнавать. А как вот ты, а вот как с этой стороны, да? Вот. Мусульманам там смирение надо больше всего. Почему? Потому что поэтому там по воле Аллаха в первую очередь. Самые жестокие христиане. Поэтому люби, хоть под пулеметом, но люби. Вот. Ну и так далее. И поэтому есть разные. Ну, это везде неплохо. Первые масоны были исключительно христиане. В настоящее время в масонство входит, ну, разрешено входить всем. На Россию оказало, например, сильнейшее влияние вот индийское масонство, это принц Ашока, союз девяти был. Ашока, если вы знаете, он воином таким был. Вот, там деньги были. Ну, это масонство, это... Если хотите, я про масонство расскажу, все два часа буду рассказывать. Ну, вам надо.
Очень интересно, вы поздно разобрались, раз вы рассказали.
Ну ладно, я так, хрестоматийно. Я когда-нибудь, если хотите лекцию, когда-то я давал ее. Масонство, откуда оно пошло? Официально оно пошло с Великобритании, с Англии. Было это так называемые вольные каменщики. Там было три ступени: ученик, товарищ и мастер, лондонская ложа, все должны быть исключительно христиане, тайные. И как все прекрасное начинается, как в принципе все начинается, только потом возвращается, они хотели сделать как? Всех сделать масонами. Масон никогда не скажет, что я масон. Никогда не скажет. Узнать, что ты масон, и надо самому стать масоном. К тебе придут, скажут. То есть, если я похожу по техническим характеристикам, ну, морально-нравственным показателям подхожу, то есть там люди, у них, в принципе, собственности нет личной. Это как община. Но что это существует, эта община, никто не знает. Ну, типа того, у меня есть автомобиль, у тебя есть земля под гараж, и ты мне без всяких вопросов отдаешь это, я пользуюсь твоим гаражом, но и ты пользуешься моей машиной как своей. И поскольку мы в разных областях где-то что-то участвуем, знаем то, и получается большая сила. Ну и масоны, конечно, они стали входить в это самое, в правящие круги, ну и, конечно, поддерживать своих. А почему? То есть, конечно, не богатые, конечно, не элита, но почему? А почему бы сразу всех? А потому что масоны это, ну, в первый, во всяком случае, да и сейчас в основном, они духовные люди, потому что, ну, как же жить без собственности? Если кто-то эгоист, просто, знаете, у него плохая карма. Ну, он родился вот таким, ему надо много жизненных испытаний пройти, чтобы это... Это не так, вот я решил быть духовным и с завтрашнего понедельника там буду. Нет, психика так быстро не меняется. И поэтому они подбирали уже готовых таких людей, вот. И те люди развивали лекции, благотворительные работы. Вот во Франции была самая известная, называлась энциклопедическая ложа. Она столько много сделала для Франции. Там во время ее, ну, она держалась там до Парижской коммуны, по-моему, потом что-то произошло. Там и они освещали этот Париж, этот город, то есть за свои средства вот это все. Там беспризорники уменьшились до минимума. То есть когда они были, ну, то есть это социальные люди, не асоциальные, не то, что вот они сами для себя, не экстремистские какие-то организации, они, чтобы всем вот было нормально, и все потихонечку приходили, ну, в правильное русло. Так вот, лондонская ложа. Как только она появилась, сразу пошли последователи. Появилось еще несколько других лож. Вот. А на то время было как Англия, Франция, Германия. Это они торговые отношения, вот так вот. Это быстро все. Да, это зараза, туда-сюда, по образу. Но подобно тому, как религия преобразуется, попадая на другую социальную основу, преобразует, там какие-то нюансы, характер возникает, так и это. В Германии появились после этого пацифисты. Пацифисты это, знаете, секонд-хенд пошел вот этот книг. Пацифисты это вот так вот не насилие, это вот как типа толстовщина, какую Ленин ругал. Толстовщина это значит вот делают добро, закрыв глаза. И, то есть, а французы, в отличие от них, они делают добро и смотрят, они изучают сначала вопрос, вот, стоит ли ему давать или нет, там деньги или там тоже секонд-хенд. Вот, потому что когда секонд-хенд впервые привезли в Москву, там очередь бродяг выстраивалась, получали это все, потом пропивали и к следующее утро опять стояли в очереди. Вот. И Великий Восток Франции, и вот эти пацифисты, они грызлись и они помирились вот только во время перестройки, когда началась в Советском Союзе. Первый раз они когда помирились. Итак, во Франции это было время кардинала Ришелье. Вообще-то это немножко еще немножко глубже. Но я говорю уже такую официальную, которая отбита, которую можно прочитать. Можно вглубь погрузиться. Это началось еще раньше, времена Пифагора, пифагорейские школы, которые прошли. Они же были тайные. И Пифагор в то время был такой царь практически всего Средиземноморья. Территория, вот все, что охватывалось Средиземное море, его знали, и ему достаточно было прислать гонца и сказать, я вот этим недоволен, надо вот так сделать так. Без всяких войн все разрешалось, потому что его авторитет был непререкаемый. Вот. И у них было, ну, знаки там свои, вот как там у христиан рыба, у этого звезда в круге была. То есть база уже была, почва уже была. Масоны, они не просто...
Можно масонство.
Прежде всего знания. Знания, да. Когда масонство распадлось по всему миру, и начались какие-то разногласия. Даже известна такая история, когда две масонские ложи соревновались, и победила та масонская ложа, победила реально, физически просто сфера влияния, только потому, что она знала число пи точнее, количество знаков после запятой. Такая вот связь. Число пи 3,14 и так далее, и так далее. И вот кто больше знал, то есть это наука называется теогнозия, теогнозия, богопознание. Богопознание делится на три большие вещи. Наука чисел, наука слова и наука формы. И наука чисел стоит выше всех. И масоны это не глупые ребята. Они знают. Вот эта всякая алхимия, которая есть, она есть, была и будет. Но ее нигде не афишируют. Но она есть сейчас в мире. Она сейчас в мире есть. И то, что математики только что таком открывают, если, не дай бог, они не то открыли, приходят, они сразу же это патентуют. Почему? Патентное бюро у них уже давно, они очень сильно контролируют, чтобы кто-то не узнал раньше времени что-то не то. Ну, хотя бы такой вопрос, смотрите. Никола Тесла 100 лет назад только, он уже имел лазер, который прожигал Луну, и он уже ее прожигал. Он имел генератор, сейчас если 3 миллиона вольт, это считается, а он имел 100 миллионов вольт генератор. Куда делась эта техника? То есть это очень сильно контролируется, да.
Спонсировали очень серьезные спецслужбы, в общем-то, Тесли
Ностра. Так вот. Коза Ностра, да. То есть, смотрите, разврат начался с Франции, масонских вот этих образований. Почему? Потому что, ну, Франция самая несерьезная страна и практически центр мира, то есть все хотят в Париж. Вот. Ну, она достаточно развращенная. Почему? Почему развращенная? Потому что там, ну, нравственность, скажем так, не на высоте. И это отражается на всем, на всем, на всем. Например, такой нонсенс, как вот кардинал Ришелье, это высшее духовное лицо страны, и он же генералиссимус там у них. Ну, высшие военные, то есть это, ну, бред. А это было, и люди думали, что это нормально. И также со всем остальным все происходило, и поэтому к пышности, такая тяга к пышности вот этой вот, она отразилась на масонстве. И там, если везде-то оно было три ступени, ученик, товарищ, мастер, то во Франции стало 33 ступени. 33, потом 55, да. Ну, то есть, вот если мы возьмем, например, валюта Украины сейчас, она масонская. Вот на двухсотке, на пятьсотке, да, на пятисотке там в открытую просто изображена вот эта золотая пирамида, вот этот глаз там, это всевидящее око. И чисто масон, там из разных источников, разные сосуды написано, прочитайте на пятисотке. То есть это самый древнейший, древнейший масонский, все указано, и вот он, то есть они уже даже не стесняются, почему? Если да, они стесняются, значит, ну, они уже, им некого бояться. И везде, везде, везде появилось американское масонство, но чисто практичное, там нет корней. Значит, смотрите, самое такое консервативное, это английское, потому что на острове, то есть смотрите, вот просто природа накладывает отпечаток на это все. Самые большие вот эти, как их называют, которые больше бумаг, бюрократы, это англичане. И масонство у них такое вот стабильное. И они до сих пор являются законодателями мото всего масонства. Потому что все меняются, у всех 7 пятниц на неделе, а у этих все строго. Но центр мирового масонства находится, вы знаете где, да? Швейцария, да. Смотрите, какая война, где ни шла, в Швейцарии ни одной бомбы не падает почему-то. Ни одной. В Лозанне. Вот. В Лозанне находится масонское бюро, где там есть все досье нашего Владимира Ильича Ленина, потому что никто не знает, кто такой, откуда появился, кем поставлен вообще. Да. А дело очень просто. Во Франции было просто поставлено цель. Решили форсировать события. И этот форсаж был назван демократизацией страны любой ценой. И так появилась французская коммуна. Свергли вот это все. Республика, ура. Вот. А что такое любой ценой? Вот духовно и недуховно. Разница в чем? Любой ценой или не любой ценой? То есть цель оправдывает средства. Для духовного не пойдет. Духовность по трупам не идет. Вот Господь, Он бы нас бы сейчас раз и привел бы к себе. Но Он не любой ценой. Не любой ценой. Он не давит вообще никак. А любой ценой, когда там стал шантаж, подкуп, скрытой камерой, потом вот это вот, и вот это прообраз КГБ и ФБР возник во Франции на самом деле. Они влезли во все структуры. Там это было легко, там, где разврат, там легко и шантаж произвести. И ну, вот они так как получились. Вот. Ну и там появились некоторые патриоты. И эта ложь называлась Великий Восток Франции. Великий Восток Франции. Впоследствии он стал называться Коммунистическая партия Советского Союза. Вот каким образом это произошло? Когда Петр I ввел масонство, и там были и из Индии, вот это вот то, что от принца Ашока, союз девяти. Индия — это своеобразные масонцы, они мистические. Они мистические все, но в Индии там знали кое-что того, что европейцы не знали. И там был, по-моему, как же, граф какой-то, который умирал. Вот если кто-то читал или фильм смотрел про Монте-Кристо, знаете, когда там вот этот аббат Фарио, он сказал: вот когда я вот закоченею, дашь мне вот это вот, и я, может быть, оживу. Помните, нет? Не помните? Ну, такое вот было. И такой же вот этот граф, ну, вот в ведических писаниях есть такое понятие амрита, амрита, напиток бессмертия. Ну, и кто-то там. И вот этот граф, он говорил, когда вот пульс все пропадет, капните мне в рот там вот этого. И все так, ну никто ж не верил, ну русский народ, а тут он просто в Индию как-то ездил. Меня вот этому туда капнули, он стал дышать, вращать глазами, все перепугались и, в общем, придавили его, короче, да и все. Вот. Ну, в общем, в Индии там понимали, что это, а тут как-то, ну, как-то не по-нашему как-то. Другие, да, там огромные денежные были средства, потому что когда там один храм грабили, там несколько лет подряд караванами каждый день возили там тонны золота, там запасы все другие. Вот. Ну, это как бы далеко. Индия каким-то образом повлияла. Но больше повлияли европейцы. Почему? Потому что вез Петр I, а он все окно в Европу, одно окно в Европу, и вот он их вел. Вот. И пошли реформы. И очень просто, очень быстро запахло жареным для царизма. Это уже после Петра. Потому что, вот если вы помните всю литературу, все дворяне говорили на французском, даже между собой, помните, да? Это веяние, они общались тесно с Великим Востоком Франции. А там произошло что? Да, это после только Парижской коммуны уже. Там появился еще один, есть Великий Восток Франции, и там еще один Восток Франции. И они отличались тем, что те сказали, вот как вот, давайте придем к истокам. Всегда периодически приходит к истокам. Периодически приходит какой-то святой и говорит, что ж вы религию вообще уже это навесили непонятно что и суть скрыли. Религия уже не работает. Он это все страхи встряхивает. Так и там пришли вот эти вот Великий Восток Франции, говорит, вы тут развели тут пышность всякую, а вы забыли, для чего вообще это масонство нужно. Вот. И в общем они как-то сдерживали друг друга, и тогда что произошло? Произошло то, что цель достигалась долго. В конце концов, Франция была демократизирована. Но пока она демократизирована была, машина раскрутилась настолько, что остановить нельзя ее было. То есть сыск вот этот вот, что все продано, куплено, все вот это тайная организация, практически государство в государстве. Но там противостояла другая очень сильнейшая группировка, тоже которая называлась Великий Восток Франции. И тогда взоры обратились на Россию и пошло-поехало туда. И когда царизм забеспокоился, что все очень серьезно, ровно за 84 года до революции 5-го года, то есть мы говорили циклы вот по 84 года, да, говорили, помните, да? Вот. Масоны были объявлены вне закона. Вот. Были аресты, кого выслали там. Ну, в то время тогда такое достаточно толерантное, расстреливали, вешали в крайнем случае. А так в ссылку обычно, да? В ссылку. В наше время бы к стенке бы до сего, а там в ссылку еще нянчились с ними. Еще хорошо ли там они, это, права человека, все такое. Вот. И генералиссимо с ордена выслали в Симбирск. И вот оттуда, через 84 года, они там стали называться Орден Меченосцев, потом они стали Коммунистической партией Советского Союза. И после пошло 84 года, и вот этот бывший Восток Франции, как Коммунистическая партия, перестал существовать, но он не перестал существовать, просто они меняют окраску. Сейчас полностью он находится на Украине. В России его нет. В России, как только перестройка, там сразу открыто объявили, открыто легализировали 5 масонских лож. Одна из них, например, называется «Аврора». Вот сейчас вот уже в газетах уже нормально. Это там она содержит всех иностранцев. А 4 отечественные ложи. Вот. Эта организация всемирная. Они связаны между собой, да. Ну, некоторые масонские ложи объявлены, ну, как бы сказали, вы вообще не наши, вы все понарушали. Например, когда вот в Коммунистической партии там сначала все было хорошо, начиналось, коммунисты это такие, не щадя живота своего. Потом это стало просто выслуга лет, кумовство, там протеже свои. Вот. И когда это вышло, другие масоны сказали, ну извините, ну и будете вы коммунистической партией, никакой там не Восток и все такое. Вот. Ну и она существует сама по себе. Вот. Ну, достаточно мощная организация. Достаточно мощная организация, которая тоже не признает мировое масонство, это знаменитая Коза Ностра, итальянская мафиозная структура, которая начиналась тоже хорошо. Но там тоже было поставлено, там всего одна вещь была. Демократизация любой ценой. Любой ценой, значит, наркотики, не наркотики, насилие, оружие, все равно. Не просто вот какой-то лидер сам себя там воспитал, или его воспитали, и он так воодушевил людей, и они сразу стали хорошие. Нет, раз не хорошие, подвинься к стенке, мы тебя там расстреляем. Вот такая чистка. Ну и организация выросла, и поскольку если человек этим долго занимается, это становится у него в крови, лидеры стали такими, и, ну и мафия просто мафия. Вот эта Коза Ностра тоже начиналась оттуда. А американская чисто, ну американская это название американское, на самом деле оно еврейское все. Вот. Оно чисто практичное. Если ты чем-то можешь как-то там помочь, как-то, или у тебя какой-то нормальный стартовый капитал есть, мы тебя примем, если ты можешь быть полезен. Вот. То есть, ну, приходит в упадок все. Ну и они, конечно, вот это мировое правительство, не без него. Не без него. И туда входит Ватикан, без Ватикана вообще ни одной вещи нет. Не то, что он высокая религиозная сила там какая-то, нет. Там давно заполитизированная вот это вот. Да. И периодически входят такие вот, рождаются люди, которые говорят: ой, ребята, мы что-то не тем занимаемся. Вот. И среди масонов есть, и среди коммунистов есть, и среди фашистов есть. Фашисты — это, ну, тоже испорченное слово. Ну, когда мы называли фашисты, это не ругательное слово. Вот. За там очистку нации все такое было, да. Были честные люди, а были, которые уже... То есть, как только поставлена цель любой ценой, и можно немножко в зверя поиграть, ну, люди быстро... Вот. Ну, масонство есть, это нельзя. Например, когда революция совершалась, там было, так сказать, третье отделение, охранка, да? Третье, ну, царское, да? Там каждый второй там докладывал на соседа, вот. И когда там, по-моему, граф Лабзин, по-моему, он что-то... какое-то публичное заявление сделал, и его сразу раз, и, ну, расстрел. Пока до суда дошло, пожизненной каторгой. Пока он ехал, на эту каторгу заменили 5 лет. Он там год пробыл всего, вернулся назад, его был восстановлен в той же должности. То есть, ну, за этим какие-то силы стояли, его просто отмыли, выкупили, и все. Почему так легко совершилась вот эта Великая Октябрьская? А потому что уже все было... Да, все уже было подготовлено. То, что нам версию рассказывают, вот эти народовольцы были, вот это просто, ну, чтобы не шокировать. И, ну, да, сделать такой некий пафос, некоторое это, просто было... На самом деле просто очень грубо, материально, очень силовое давление.
Да, получается, часть масонства — это, в общем-то, тайное знание управленцев получили. Получается так, что при объединении собственности получили, в общем-то...
Конечно. И много то, что раньше было известно народу, вот сейчас как бы скрыто. Несмотря на такой информационный бум, казалось бы, каждый должен все знать. Вот. А наоборот, знания уменьшились знания. Раньше каждый солдат знал, как воевать с инопланетянами. В русской армии были специальные задания по войне с инопланетянами, что делать во время этого. А сейчас сказали: да их нет вовсе. Как же их нет, когда и в Штатах, и в бывшем Советском Союзе, на постсоветском пространстве есть целые там эти, где там с ними занимаются, вот с техникой. Все это есть. Он говорит: нет этого ничего. Если раньше люди знали, что есть оккультные силы, что можно порча с глаз и можно как-то, то есть есть, то сейчас говорят: да нет этого ничего. То есть людей, да, не сводят, а эта сила, это психика человека, то есть животное такое не обладает такой силой. Что, ну, нас хотят превратить в простых, ну, животных, скажем, да, в простых животных. Потому что если все вот это рассказать, так мы же будем личностями. А личностью, да, вот. Личность, не личность, это, я думал, как бы вот назвать, ничего не придумал лучше, как назвать, вот есть такое слово «они». «Они», да, типа «чужие», «они». Такое таинственное название. Вот когда мы применяем вот это слово «они», когда какая-то толпа, мы их не знаем, идет на нас, мы говорим: вот это я, вот это ты, вот, а вот то они. Они — это когда личности нет. Или когда куча народу что-то сплотилась для чего-то и приходит и говорит: вот мы, ниже подписавшиеся, вот сейчас вот это. А когда по одному начинаешь их спрашивать, а у них раз и нету. Вот это не личности. Они просто до кучи сбиваются. И вот нас хотят это превратить. Они не просто до кучи сбивают, они структурированы. Структура. Структура, любая структура, она для управления и подавления воли. Больше она не нужна ни для чего. И личностный подход совсем другой.
Но структура, может быть, нужна для того, чтобы сохранить знания. Потому что...
Да. Это... нужны, и, ну, ведь все, все от чего отталкивается? Все отталкивается от того, что, что вот этих масонов, если взять, вот этих вольных каменщиков, что любую религию взять, что любую философию, ни одна не обходится без того, что, ну, надо как-то к Богу вернуться. А если мы берем имперсональную философию, она как минимум говорит мокша, освобождение. Освобождение, то есть независимость. А если я в структуре, какая независимость? Независимость — это как, когда она самодостаточность. Это как вот мы с чего начали, что если я нахожу свое предназначение, которое есть во мне, которое я себе его не придумываю.
Мы же ведь живем в мире людей, Виктор. То есть мы тесными связями, самыми разнообразными.
Вот, вот вы сейчас попали в самую точку. Человек не может быть один. Не может быть один. И пока он... ни один человек не может быть один. Но если у него есть личный, подчеркиваю, контакт с Господом, он может быть один. И тогда он становится личностью. Не то, что он рвет со всеми, но он находит то свое, в чем он ни на кого не похож. И у него нет вопросов и проблем. Ни в чем тогда. И вот в этом задача, потому что нас обманывают, что мы вот будем заниматься этой духовной практикой, и в конце Господь говорит: ну заходи, да дудки, если ты при жизни с Господом не поговорил, никуда ты не пойдешь. Если ты сейчас при жизни с Господом не наладил контакт, ты никуда не идешь. Вот с чем наладил контакт, туда и идешь. Вот это время кармы, когда, пока тело физическое есть, когда тело физическое снимут, ну, мы тогда не можем это, тогда просто идет очистка от хорошей кармы или от плохой. Что хорошее, что та, ну, кандалы. Вот. А здесь, в этом теле, это тело и нам дает вот это. И для этого надо перестать. Они это заболевание, я бы сказал, заболевание личности. Они. Вот когда читаешь, возьмите просто любую книгу, и там написано, вот он такой, там граф Болконский, раз, а вот они, и сразу понятно, что вот этот граф личность, а вот то непонятно что. Их даже не называют. Священное Писание, возьмите любое, Священное Писание ничего не говорит о неличностях, там одни личности. Одни личности. Если там возьмем это, и в любом Священном Писании написано, как поступают они, там написано они. Вот это слово, когда мы употребляем. И как поступает тот, кто не они. Вот мы хотим, чтобы я был не один из них, а вот я был вот он. Когда говорит вот он, вот он пошел и что-то сделал. А если они пошли и сделали, с кого спрос, да? Как знаете, вот в школе раз и сбежали с урока все. С кого спрос? А все сбежали. Нет, ищут зачинщиков. Не-не, все, круговая порука. Очень удобно. Не за кого схватиться. Вот. Никто не встал и сказал, вот я вот это. Не взял на себя ответственность.
А в чем тогда предназначение, предположим, масонства или каких-то орденов, которые разделили знания? Даже не 2-300 лет назад, а предположим, 5000 лет назад.
Эта структуризация общества происходит не потому, что в этом нет ничего особо оккультного, нет ничего, это просто физика, обычная физика, подобно тому, как, а это физика это, скажем так, закон кармы кажется еще не физика, да? Закон кармы это на уровне физики третий закон термодинамики, то есть все совершается автоматически. Даже не по воле Божией, автоматически. Автоматически, по закону. Когда воля Божия, то уже вламывается в закон, и закон меняется. Это как, например, вот атмосфера нагрелась, теплые слои поднялись вверх, тут засуха, и подтягивается холодный стои, проливается дождь. То есть, смотрите, орошение происходит, как придумано, ловко, да? И вот точно так же вот эта структуризация происходит как? Например, как только накапливается в одном месте подавление воли, или так, как мы, ну, как мы в народе называем, зла накапливается, вот все плохо, да, все плохо. Например, вот когда плохо было во Франции, вот когда вот это кардинал Ришелье, они же просто там делили портфели, как пешками, а народ страдал. Народу было все равно, им просто повоевали, так, давайте с Англией войну, так, раз, в результате вот портфель у него, а 160 народа там погибло, это какая разница. И вот когда там и духовные, и военные слились вместе, то есть история войн, когда происходит революция, когда происходит, это вот то, что я, ну какая польза от того, что я это говорю, хотя бы, чтобы мы различали, что это не есть духовное, это не есть духовное, это автоматически, как зима приходит, потом лето приходит, это не потому, что кто-то что-то придумал, и не потому, что Бог вмешался, нет. И вот когда, вот в Советском Союзе была номенклатура, номенклатура — это какие-то звания и лычки, но они не имели частной собственности. А собственность была отдельно. И вот было все хорошо. Но как только происходит слияние вот этого майна и власти, сразу начинается что-то. Надо сразу срочно кому-то что-то проделить. И народ страдает. И вот так было всегда. Вот взять историю любой страны, вот если даже нашу проанализировать, как только происходит слияние власти и материальных ресурсов, слияние в одних руках оказывается, сразу что-то происходит. И это происходит периодически, циклично происходит. Это даже не потому, что какие-то люди пришли умные или глупые ушли, не потому. Как зима и лето, циклично переходит. Самый маленький цикл — 7 лет это происходит. Каждые 7 лет это происходит. Вот уже стоит задуматься, что не люди управляют. И вот когда произошло слияние в лице кардинала Ришелье, там сразу возник Великий Восток Франции, который стал как противостояние вот этой силе. И остановил. И убить дракона, стать драконом, он там сильно заквасился этим, когда они сами во вкус вошли. Вот. Куда надо делать? Ну и надо идти туда, на Россию. И в России, когда это развернулось, вот это Советский Союз, и хороший же моральный облик, там, строители, коммунизм, все хорошо же, да? Но как только это стало угрожать, сразу появился фашизм. Сразу, как противовес. Фашистов породил Советский Союз, его бы не было. Никого бы Гитлера не было, если бы не было того Сталина. Потому что в мире возникла сила какая-то определенная, которая стала доминировать. Сразу противовес. Мир уравновешен. И мы не говорим, что пришел пророк Гитлер и вот это все там сделал для германского народа. Нет, это если бы не было необходимости этого обучения, это просто бы не включилось. Вот. Поэтому, но тем не менее, все эти личности, и Ленин, и Сталин, которые тираны великие, демоны великие, они личности. И духовных личностей, если меньше, чем личностей со стороны мира демонического, если процентное соотношение не в пользу духовных личностей, мы наблюдаем то, что сейчас наблюдаем. И в пласте идеологии сейчас хотят всячески там унизить священные писания или как бы сделать их безопасными. Сказали, и священное писание — это значит, ты должен быть таким скромненьким, вот таким барашком. Что тебе сказали, то ты и делаешь. Вот. Сейчас, например, в настоящее время в городе Томске, по-моему, в Томске, в Томске, ведется суд вот над этой книжкой. Вот эту книгу судят. Судят Министерство юстиции. Да. Да. Почему? Например, поскольку православие руководящие власти прибрали к рукам, и оно такое более-менее беззубое стало. Вот. Всех остальных надо просто... Свидетелей Иеговы запретили, например, в Москве. Ну, запретили, да. Почему? Вот. Ну, Библию судить сложно. Библию судить, она слишком распространена везде, и на нее даже власти делают опору. А все остальные... Можно судить, да. Вот в Запорожье, например, вот как остановка Гагарина, вот там вот эта балка, да, помните, там мечеть построили. Забрали же у мусульмана там, кому вот они помешали. Статья такая называется «Экстремизм». Экстремизм. Что такое экстремизм? От какой корень? Экстрим. Экстрим. Так вот, если религия имеет экстрим, а религия не может не иметь экстрима. Религия не может не иметь экстрима. Религия – это и есть сплошной экстрим. То есть это сразу по этому одному определению можно закрывать любую религию. Но они все не могут закрыть. Они могут закрывать только то, что могут закрыть. Под экстремизм. Что вот людей дурачат. И потому что личности могут возникнуть. Да, личностью особо не упоминают. А вот если человек в структуре, в системе, в стаде. Стадом управлять легко. И если мы откроем вообще любое священное писание, любое, Иисус пришел, то Библию надо сразу засудить. Иисус говорит, я принес меч, а не мир. А твои домашние вообще тебе враги. Ну и так далее, да? Экстремизм. Сектантство, конечно, сектантство. Вот. Но если мы посмотрим, и тут тоже, смотрите, война нарисована, вот прямо на обложке. И поведана она была в войне. Вот Бхагавад-гита поведана, если бы она не была в войне поведана, она бы не была. Шримад-Бхагаватам, более такое сложное произведение, оно появилось в результате проклятия. Там Махараджа Парикшита проклял там один браман молодой, неопытный. Появилось Шримад-Бхагаватам и так далее. Вот можно зачитать. И все священные писания написаны о личностях, не о толпе. И как только человек из этой... И цель религии называется «выйди из толпы и скажи, вот это я». Да, вопрос какой?
Да. Масоны, в принципе, для масонов это ордена. Потому что не ординарные личности, в общем-то, будем говорить. Это братство, то есть, в общем-то, люди не ординарные, тоже личности.
Не совсем так.
Почему?
Не все. Объясняю почему. Потому что встать на духовный путь, это не значит стать сразу личностью. Я могу... Сейчас я объясню почему. И знаете, как анекдот такой есть. Вот есть общественный транспорт, а есть личный транспорт. Иметь личное мнение, собственное мнение, это как иметь или не иметь свой транспорт. Если ты его не имеешь, придется ездить на общественном. Если ты не имеешь личного мнения о чем-то, тебе придется руководствоваться чем? Общественным мнением. А что такое общественное мнение? Общественное мнение – это сверху спущенное. Само общество ничего не решает. Вообще ничего не решает. Потому что... То есть это просто, извиняюсь, бараны. А как это делается? То, что говорят, мораторий там народный, все это. Нет, это... Вот телевизор рассмотрели. Выносится... как это? слова не подберу. Ну да, как бы решение или там или макет этого приказа на ваше одобрение. То есть смотрите, его уже нарисовали, да, а вот вы одобрите или нет, не одобрили. Ну сейчас мы там подредактируем. А вот этого мне тоже не годится. Но все равно не они решают. Но сделано так, что приходят, спускают вниз, люди голосуют, и такое ощущение, что мы сами себе это придумали. То есть толпа ничего не решает. Толпа ничего не решает. Ну и это очень устраивает. И вот если... Ну вот, ну так, на память, вот если взять любые стычки, которые были, и там вот есть вот эти они, это толпа, которая ничего не решает, которые попросту, ну, трусы, они, у них голова не работает, пока им кто-то не скажет. То есть, как они с Богом вообще будут, как они священные, как, какое это. И есть многие люди, которые, смотрите, с Христом ходили апостолы, но Христа распяли, где они? Написано, они разбежались. А что они, неужели ничего от Христа не ухватили? Где их личностные качества? Они сказали, да, мы вместе с ним ходили. Они взяли и разбежались. О чем это говорится, что стать личностью не просто это так. Потом они стали личностью. Когда они стали личностью? Когда по милости Господа на них там вот это, день Пятидесятницы, зашла сила. Человек, личность, он очень сильный человек. Сила. Не знание, сила. И там есть все, и знания в том числе. Или, например, друг... Да, да, да. Да. Ну, знание, это на ведической традиции несколько по-другому. Знание, вот как мы думаем, это просто вот начитанность некоторая. Я это знаю. Знание это сила. Я сказал, и оно сделалось. Так вот, и вот таких случаев сколько угодно. Вот это есть они, которые вообще ничего не решают. Или, например, в Махабхарате есть такая история, когда 5 пандавов, великие мужи, они буквально дети полубогов, они все святые, они все эту духовную науку превзошли. И там такая была холодная война некоторая. Были кауравы, клан кауравов и клан пандавов. И там вот эти были 5 человек. И по праву трон им принадлежал. Ну, по праву первородства, то есть они наследники. Но так получилось, что они как-то там оказались не совсем при делах, а трон уже был у вот этого Дурьотхана. Это, ну, там, они ровесники, учились вместе когда-то там, в одной там, так сказать, бурсе. И вот этот Дурьотхана решил во что бы это ни стало их каким-то образом уничтожить. И как уничтожают? Пока нет войны, пока все нормально, уничтожают именно бюрократией, именно знанием законов. То есть если закон оказывается... То есть по закону можно, все видят, что ну неправильно. И они просто как выиграли в кости, а вот это вроде как азартная игра, да? Но поскольку они кшатрии, то есть кшатрии, вот игра в шахматы, это игра воинов на самом деле. Там слоны боевые, знаете, да? Не просто вот это, а они там развивают свое, то им было вменено. И игра в кости тоже для кшатриев. Их пригласили, это как на поединок, как раньше рыцарские турниры были. И там был один профессиональный шулер. Вот это дядя этого Дурьотхана. И он их так обчистил. У него был дар выкидывать правильно кости. И они выиграли у жену этих пандавов. Жена это Драупади. И чтобы унизить вот их, ну, чтобы все потом говорили, он стал, сказал, ну все, она вещь, и стал ее раздевать. Ну, догола раздеть жену. Вот они, 5 мужиков сидят. И вот тут сидит еще вот этот дед Фишма, тут духовные учителя сидят, они все правильные, умные. И они парализованы вот этим правильным этикетом, они сидят и ничего не говорят. Духовные? Духовные. Но они, они, в кавычках, они не личности в этот момент. И там личностями оказались все две женщины. Вот эта сама Драупади, она сказала, вам это даром не пройдет, ребята. И там жена царя Гандхари сказала, вы что вообще делаете? И она там их там прокляла, но с того времени все и закрутилось. Вот. Когда по закону, то есть смотрите, быть на духовном пути, и у меня уже такие погоны, что плечи отвисают, но можно не быть личностью. Или вам другой пример, вот пожалуйста, Николай Угодник, Николай Мирликийский, 300 архиепископов, Первый Вселенский собор. И вышел этот архиепископ, который этот самый египетский, и какую-то просто чушь молоть начал, и все понимают, что он не то, но этикет же надо соблюдать. И одна личность нашлась на 300 архиепископов, Николая Гоника. Он вышел и сказал, что вы вот это слушаете? Ему сказали, цыть, у нас же тут этикет. Он взял и по морде ему дал просто. И все. И поэтому его назвали Николаем Угодником, а не за те чудеса. Одна личность. Понимаете? Чтобы личность, это дороже, чем духовный путь. Ты можешь уже быть на духовном пути, но это не обязательно ты личность. Когда ты личность, об этом знают все, ты вообще неуязвим. Ты неуязвим. И когда они это делают... Когда Николай Угодник, да, он сказал, он все себя дисквалифицировал этим ударом. Так Иисус пришел лично, он приснился этим троим ведущим собранием, сказал, Николай, это мой угодник, не трогать. Они все перепугались, все такое уважение, о, Никола. Вот. Драупади, когда она проявила личность, говорит, да нет. Тогда ее сари начали рассматривать, она там в саре 5 метров. Размотать сколько там оборотов надо. Оно у нее бесконечное стало, и все сказали, ну вот это ничего себе. Они устали мотать ее. Это личность. Устали просто, да. Когда одна личность, мусульманин пришел, а мусульманин перешел вот в эту традицию ведическую, и там Хари Кришна начал его повторять, его били на 20 площадях. И те, которые били, уставали бить. А он не помирал. И они говорили ему, может ты это, помрешь, а то нас накажут. Он говорит, ну ладно, так. Потом вытаскивали на помойку, он там оживал, опять в город приходил, опять начинал разговаривать там. Да. Вот что значит личность. Личность это вообще, это звание мистика. А вот я личность. Нет, личность это очень серьезно. Апостолы личностями стали аж вон когда.
Не божественную силу, через которую проходит. Но проходит ли, предположим, через ордена, через, получается, шутима, была возможно, проходит ли через них это божественное благословение, сила тоже?
Совершенно правильно. Вот это...
Получается так, что тайные знания, которыми руководят, по сути дела, надо.
Вы сказали сейчас ключевое слово. Проходит ли через там, благословение? Это да. А личностью стать самостоятельно надо лично с личностью иметь личностные взаимоотношения. Это ли любовь, или какая-то часть любви, сейчас любви неудобно говорить. Одно из проявлений любви, вот это благоговение, может быть, да? Любовь, она по-разному. Любовь может быть как ярость даже проявляться, по-всякому. То есть, в любом случае, это эмоция, но настолько сильная, и она как несущая волна. Вот знаете, как есть радиоволна, которая вот модулирует сигнал, и есть несущая, вот она такая, понимаете, да? И есть такая. И вот если это не будет, то это просто не дойдет. И вот любовь, это вот... несущая волна. Если у меня есть такая эмоция к личности, он мне может это личностные качества передать. То есть он меня включит. Я и так личность. Человек рожден быть личностью. Он рожден быть личностью. И если мы, и это начинается с переходного возраста, и там и дети, они, если в хорошем ни в чем не, они в плохом хотят выделиться, ну дай вот, положим выделиться им. Мы хотим быть личностью, но как вот это правильно сделать? И как это правильно сделать, говорит об этом религия. Стать личностью. Ну и это может восприниматься как экстремизм. Но я вот для, чтобы так не думали, прочитаю сейчас кое-чего. Прочитаю, что эти книги, надо было Библию и Коран, я вообще планировал принести, но я сегодня задержался, там то же самое написано. Во-первых, кто такие они? Когда пишется слово «они», там сразу видно, что за события. Например, вот, ну вот если с Библии начать. А помните такая интересная история? Давид и Голиаф, да? Стоит армия Израиля, и вышел Голиаф, и матюкается на них. На них, так написано. А они что-то выжидают. Написано, вот это вот Голиаф, а вот это вот они. Потом приходят, не они, а он приходит, Давид. Он приходит и говорит, а что тут за дела вообще творятся? Они на него тихо говорят, мы тут давно стоим, а ты только пришел, ты вообще кто? Ты пастух просто, мы тут воины, профессионалы. Не мешай нам правильно заниматься. Да. Ты не знаешь технологии процесса. Вот. Ну. И как только получился вот он имеет свое мнение. Его мнение расходится с мнением профессионалов, вот этих тамошних. Его называют выскочкой, неуважение, нетолерантность, ну вот все такие вот слова, что несмирение, вот как угодно тебя назовут, но только не личностью. И потом есть еще такое правило. Вот сейчас вот внимание, его надо запомнить, потому что именно на этом спотыкается это все. А когда личность появляется, то когда он выходит из толпы, вот раньше он из толпы не выходил, он как пасовец, как все остальные, это вот он что-то изнутри толкает, он говорит, о, а что это такое? И он начинает иметь собственное мнение на этот счет. А раньше там насчет овец никто его мнения-то не спрашивал. И когда и вот он родился как личность в этот момент. И когда человечек маленький рождается, он такой сопливый весь и непрезентабельно выглядит. И все говорят, смотри, так он это, он же сопливый. Но это ж не повод заталкивать его обратно. И вот когда человек, вот личность, ему говорят, смотри, ну ты же это, ты же это, видишь все, какие я ты. И Давид там выглядел, все ж они были в латах, ходили там, с оружием, а он это, ну с пастушечьей сумкой, в каких-то шортиках там, непонятных. И сказал, ну ты извини. Но он даже в таком виде победил. И он даже не стал одевать их вот эти доспехи.
Потому что у него была цель. Для чего это делать?
О, спасибо. У личности всегда есть цель. А у толпы цели нету. Цель и делать. Цель делает тебя чем-то. Она тебя делает чем-то, и тебе легко это делать без напряга, потому что ты этой целью и являешься. Все остальное, вот Пугачева, женщина, которая поет. У ней там мужиков сколько было, у ней там мало ли что было, но это неинтересно, это было у всех, но она как поет, смотрите. То есть цель, ее действие, ее функция оставляет плоды, и по этим плодам мы говорим, вот это кто? А у всяких злопыхателей говорят, да, а у ней же вон там, смотрите, у меня лучше. Как это говорит, я вот Фишера обыграл на бильярде. Понимаете, да? На бильярде-то он хуже играет. Да, хуже играет, но это суждение курей об орлах. Это как-то однажды, это басня Крылова, я не помню, там она, ну, Крылов такой. Прилетел орел и сел на какой-то авин, на сарайчик. Что-то там почухал, ну не нашел он себе достойной скалы. Вот. А куры наблюдают, царь-птица прилетела. Потом взмахнул два раза и перелетел на другой сарайчик. Посмотрел и улетел. И одна курица говорит, так и я так могу с сарая на сарай перелететь. Что за царь-птица? То есть орел-то может, Пугачева-то может там замуж выйти или как-то чего-то. Ну ты спой, как она. Вот. Так и это. То есть, и поэтому мы не знаем этих людей, потому что обо мне можно сказать, вот там я лекции, но а у меня еще есть семья. А кому моя семья интересна? Такие же семьи у всех остальных. Ну, чуть больше, чуть меньше там чего-то, да? Есть функция у каждого человека. Это функция, и это есть цель. И когда он у тебя есть, тогда все остальное как-то подтягивается и структурируется. Вот эта вот цель должна быть. Итак, что я хотел сказать. Личности. А, и вот когда он убил этого Голиафа, а до этого он сказал... Он как пророчество сказал, он был до того уверен, если человек обрел это предназначение, цель, у него нет тени сомнений, он говорит, да будет так и все. Он, ну, он не уверен, он это знает просто, он это знает, потому что он целью является. И он сказал, вот как я сейчас его голову отрубаю, так я вот и всем этим отрубаю. И там стоят эти, как филистимляне стоят. И когда он это... Ему голову отрубил, написано, они, филистимляне, собрали манатки и убежали. Они даже в драку не вступили. Почему? Потому что это они. Кстати, он когда выходил на бой, он взял 5 камней. Знаете почему? Потому что у этого Голиафа было 4 брата. На всякий случай. Он говорит, если те пойдут, вот. Кстати, он, ну, а те видят, ну все, нет вопросов. Личность пришла. А что такое личность? Личность, это его нельзя опрокинуть никак. Они. И не было там имен ни тех филистимлян, ни тех евреев, которые были они. Не было имен. Вот я читаю, вот когда собрались вот это они, обзор армии на поле битвы Курукшетра. Вот. Взгляни, учитель, на это глава 1, текст с 3 и так дальше. Взгляни, учитель, на огромную армию сыновей Панду, которые так искусно выстроил твой одаренный ученик, сын Друпады. Среди них есть великие воины, как Юдхана, Витара, Друпада. Видите, не написано, вот они, а вот они. На их стороне великие, храбрые, могучие воины Гришхатеку, Чекитана, ну, в общем, язык сломаешь, и тут они перечисляются, Крива от Викарна, сынца и так далее. Вот вы не задумывались, почему везде написано конкретные вот имена, потому что это личности. Или Библию возьмите, там этот родил этого, это родил этого от вот той. Потому что за ними водятся дела. Сохраняется имя. Если ты ничего не сделал, что толку тебя упоминать? Или есть, например, вот это генеалогическое дерево, да? Вот это генеалогическое дерево, оно начинается вот не с обезьяны или не с какого-то там плотника, который, ну, вообще ничего такого не совершил. Оно обычно начинается с кого-то чего-то. Он что-то вот такое сделал значительное. И вот от него пошли веточки. И я веду свой род вот от этого.
А если не обязательно афишировать, в принципе, личность? То есть она может быть личностью, но не сильно афишировать.
Еще раз спасибо за эту реплику. Потому что личность не получится скрыть. Не личности. Они вешают на себя такие аксельбанты, погоны, инициации, должности, но это их из толпы не выводит, все равно не выводит. они все равно остаются серой толпой, у которых нет толком ни друзей, ни врагов. Вот такое серое. Серое, такое безопасное, спокойное и помер. Но если человек становится личностью, его не надо афишировать, его афиширует сам Господь. Почему? Личность – это тот, кто имеет призвание, предназначение. Он этим предназначением является, и оно в рекламе не нуждается. Если он хочет даже скрыть, не получится. Потому что призвание призвано что-то внести в этот мир, и все должны увидеть, чтобы как-то этим начать пользоваться. Господь приносит с каждым, и это у каждого есть цель. У травинки есть цель. Неужели у человека нет цели? Господь не трави, без цели ничего не делает. Это насчет рекламы. Не получится.
Он принес расчет, который создавал союз 9, для того, чтобы запротоколировать и передать тайное знание. Вот он же, в принципе, вошел в историю как создатель, ну, по сути дела, тайного общества. Это было где-то порядка 2000 лет назад.
Да.
Но следы личности, которые, которым он поручил 9, которые, в общем, достаточно...
Союз 9, да.
Да.
Вот. Еще раз, вы все время мне подсказываете. Я так без вас бы чего делал. Я к тому, что если я думаю, что предназначение это вот мне Господь сказал, чтобы я вышел и всем рассказал. Нет. Есть ашрам и варна. И вот это предназначение и призвание может быть в любом ашраме и в любой варне. Варна это чем я занимаюсь. Я могу быть таким компьютерщиком. Например, вот интернет появился. Это было назначение такое, потому что интернет, вот что-то вот он нужен. Вот сейчас вот по распорядку, по расписанию, для чего-то он нужен. И кто его сделал, он... Это серьезная миссия, серьезная миссия. Вот он такой богатый. Домик его стоит 140 миллионов. В домике река протекает. Настоящая. Билл Гейтс вот это. Можно быть, можно призвание быть клоуном каким-то. Можно призвание быть кем угодно. Не думай, призвание это что-то такое священное про Бога рассказать. Нет. Нет. Абсолютно любое. И это будет все равно божественно. Но нет ни одного такого призвания, чтобы этот человек был неверующим. Неверующим. Если это есть такое, но это тогда это личность с демонической стороны, значит. И таких сейчас много. Таких сейчас много. И они тоже счастливы по-своему, но как бы чувство зависти. Но это хорошо. Потому что Господь не проводит своих проектов через толпу. Он проводит свои проекты через личности. Потому что его проекты нечто новое, а толпа ничего не может сделать. Толпа подделывается под личности. О, я хочу быть таким же. Я таким начинаю быть, и даже в чем-то более, в количественном. Там личность это качественно что-то вообще новое делается. Какие-то дубли. Никогда дубль и копия счастливым не бывает. И не личность, она может очень активно жить. Вот это, что еще не хватает? Ага, вот этого есть, у меня нет, давай я начинаю добиваться этого. Вот. Личность, она через нее рождается что-то, рождается. А то готовое. Вот. Я все хочу сказать, что личность, когда рождается, в этом нет экстремизма. Потому что вот Священное Писание говорят, что ты должен родиться, но при этом они говорят следующие вещи. Это очень социальные книги. Сейчас я зачитаю. то, что говорят шастры. Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций. А члены семьи, оставшихся живых, забывают законы религии. Когда в роду воцаряется безбожие, это веды говорят, женщины в нем развращаются, а развращение женщин приводит к появлению на свет нежелательного потомства. И тут длинные такие комментарии, которые, вроде так понятны до сих пор, да? Понятно, что нежелательно. Если женщина развращена, на детей рассчитывать особенно не приходится, что они будут нормальные. Это понятно, да? Это называется генетика, не генетика. Потому что женщина, я когда-то говорил, что она до 14 лет на жесткой связке с ребенком. И все, что она думает, в нем уже закладывается. Он своей воли практически не имеет. Если у нее в голове что-то, потом в 14 лет он тебе покажет все это. Причем так покажет, что с ним сладуш не будет. Если женщина может это скрывать, он скрывать даже не будет. То, что в женщине, то, что в родителях наносное и воспитанное, у ребенка это врожденное. Врожденное. Это не как предназначение, но это его естество становится. Он это сам, он с этим родился. Есть разница между врожденным и приобретенным. Есть врожденные способности, человек не напрягаясь это делает, не напрягаясь. А есть приобретенные. Это называется врожденный, это прарабдха карма. Я вот родился с этой способностью, и эту способность из меня клещами не вытянешь, ее не уничтожить нельзя. Я родился, вот родился я такой. А если я чему-то научился, это можно потерять. Вот моего отца, мне это сам отец рассказывал, он сидел маленьким, его стригли ножницами еще тогда, давно уже, очень давно. Стригли ножницами, он врестелся. И его мать, моя бабушка, его вдарила ножницами по голове вот так вот, раз, чтобы не крутился. У него тут пошла кровь. И волосы стали крутиться у него на этой, в этом. А я уже родился с этим. Я уже родился, и у меня волосы здесь крутятся. Меня ж не били по голове. Даже волосы. Вот. И так и привычки. Привычки, они, я их как не могу, как характер. И то есть, если женщина просто подумала в течение несколько лет и потом родила, то рождается вот такое самое. И что ты с ним будешь делать? Рост числа нежелательных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди разрушают семейные традиции, попадают в ад. Прегрешение тех, кто разрушает семейные традиции, способствует появлению нежелательных детей, останавливает деятельность на благо семьи и общества в целом. Ну скажите, текст социальный или нет? Социальный текст.
Судя по нашей рекламе, которая несется со всех, в общем-то, сторон, это не соответствует, в общем-то, действительности. Хотя, наоборот, это соответствует действительности.
То есть я что хотел просто подчеркнуть, что появление личностей, а личность... Хорошая, хорошая наследственность. Если человек личность, это хорошая наследственность. Если человек гениальный, это хорошая наследственность. Если человек тупой, тряпка, это плохая наследственность. Потому что если он тупой и сверху будет диктатор, то он будет выполнять это. Он будет плохие вещи делать. Потому что все великие преступления как с молчаливого согласия, да, кто это сказал, не помню. Да. А если все личности, они как бы дифференцируют, они понимают. То есть тот, он не понимает добро, зло, это хорошо или плохо. Указ создали, он это не личность. Не личность. Вспомните фильм, такой старый савдеповский фильм, «Старый знакомый» начинается, да? Там это Гурченко играет, молодая еще, помните, да? «Старый знакомый», когда, а, не, «Карнавальная ночь», «5 минут», помните, да? И там вот такая есть яркая личность, вернее, не личность, как же его?
Огурцов.
Вот он, смотрите, он выше всех в этой структуре, но он не личность. Все что-то изобретают, там, вот давай так сделаем, давай так, а тот слушает, как начальство, не личность. Ой, что ж вы тут с горки катаетесь, и тут смотрит, этот начальник его катит с горки. А, да, ну значит, хорошая горка. Все. Начальник сказал, да, и все, не личность. Это люди, это предатели, они, ну, то есть быть не личностью, это значит быть очень плохим человеком. Не может быть хороший человек не личностью. Если я не личность, а вот, ну, просто живу, и Прабхупада тут говорит, вот тут в одном комментарии, я сейчас не помню в каком, он говорит, что у непреданного, непреданный это, ну, это преданный Богу. Преданный Богу это значит, который слушает свое сердце, который получает информацию не из окружающей среды, а изнутри. Вот личность, она получает информацию изнутри. И сначала очень трудно будет отличить. Вроде изнутри идет, а не знает, от Бога идет или вообще непонятно откуда. Потому что у князя мира сего есть очень много такой, как только ты захочешь стать личностью, ну, дьявол скажет, да, личность не проблема, и у меня появятся какие-то идеи. И я даже приму это за это. И даже ошибусь. И несколько раз я подряд ошибусь. Ну и что? И мне могут сказать, что так не делается, что куда ты идешь? Ну, во-первых, надо сказать, извини, но я же иду. И второй можно сказать, это иду-то я, а не ты, тебе-то какое дело. Если даже не туда немножко пойду, то Господь как-то остановит. Но я иду. Личность несколько раз, она, у нее проколов обязательно получается. Ни разу, вот вся история, просто статистика. Несколько раз прокалывается, то есть есть период становления личности, выхода из толпы. Тебя будут там держать. И ничего страшного, не надо бояться. Но когда ты выходишь из толпы, ты теряешь поддержку системы сразу. Против тебя даже восстают немножко, но ты приобретаешь поддержку Господа. Если будешь молиться. Если не будешь молиться, те свои чуткие объятия примет князь мира сего, и ты станешь тоже личностью. Станешь тоже личностью, и у тебя будет вот. Ну, тебя тогда просто как бы используют, и все. Просто используют. Что обидно. Мы, наверное, сделаем перерывчик, да? Чем мы успели? Что вот есть такое слово «они». У нас должно быть, нет, всякие масоны бывают, всякие люди бывают. Но есть личности, на духовном пути могут быть и личности, и не личности. Но быть на духовном пути, суть его стать этой личностью. И должно быть иметь собственное мнение. Если нет собственного мнения, придется пользоваться общественным. Общественное мнение – это очень опасная вещь. Они просто сползают вниз. Ну все, перерыв.